Глава 22. Передонов стал часто ходить в церковь. Он становился на видное место и то крестился чаще, чем следовало, то вдруг столбенел и тупо смотрел перед собою. Какие-то соглядатые, казалось, ему прятались за столбами, выглядывали оттуда, старались его рассмешить. Но он не поддавался. Смех, тихий смешок, хихиканье да шептание девиц Рутиловых звучали в ушах Передонова, разрастаясь порою до пределов необычайных. Точно прямо в уши ему смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить и погубить его. Но Передонов не поддавался. Порою меж клубами ладанного дыма являлась недотыкомка, дымная, синеватая. Глазки блестели огоньками. Она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан, издевалась над Передоновым и навязчиво мучила. Она, конечно, хотела напугать Передонова, чтобы он ушел из церкви до конца обедни, но он понимал ее коварный замысел и не поддавался. Церковная служба не в словах и обрядах, а в самом внутреннем движении своем, столь близкое такому множеству людей, Передонову была непонятна, поэтому страшила. Кождения ужасали его, как неведомые чары. «Чего размахался?» — думал он. Одеяния священнослужителей казались ему грубыми, досадно пестрыми тряпками. И когда он глядел на облаченного священника, он злобился и хотел ему изорвать ризы, изломать сосуды. Церковные обряды и таинства представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа. «Просвирку в вино накрошил», — думал он сердито про священника. «Вино дешевенькое, народ морочит, чтобы им побольше денег за требы носили». Таинство вечного притворения бессильного вещества в расторгающую узы смерти силу было перед ним навек занавешено. Ходячий труп. Нелепое совмещение неверия в живого Бога и Христа его с верою в колдовство. Стали выходить из церкви. Сельский учитель Мачигин, простоватый молодой человек, подстал к девицам, улыбался и бойко беседовал. Передонов подумал, что неприлично ему при будущем инспекторе так вольно держаться. На Мачагине была соломенная шляпа. Но Передонов вспомнил, что как-то летом за городом он видел его в форменной фуражке с кокардою. Передонов решил пожаловаться. Кстати, инспектор Богданов был тут же. Передонов подошел к нему и сказал: «А ваш-то Мачагин шапку с кокардой носит». «Забарничал». Богданов испугался, задрожал, затряс своею серенькую еретицею. «Не имеет права, никакого права не имеет», — озабоченно говорил он, мигая красными глазками. «Не имеет права, а носит», — жаловался Передонов. «Их подтянуть надо, я вам давно говорил. А то всякий мужик сиволапый кокарду носить будет, так это что же будет?» Богданов уже и раньше, напуганный Передоновым, пуще перетревожился. «Как же это он смеет, а?» — плачевно говорил он. «Я его сейчас же позову, сейчас же, и строжайше запрещу!» Он распрощался с Передоновым и торопливо затрусил к своему дому. Володин шел рядом с Передоновым и укоризненно блеющим голосом говорил: «Носит кокарду. Скажите, помилуйте, разве он чины получает? Как же это можно?» «Тебе тоже нельзя носить кокарду», — сказал Передонов. «Нельзя и не надо», — возразил Володин. «А только я тоже иногда надеваю кокарду. Но ведь только я знаю, где можно и когда. Пойду себе за город, да там и надену. И мне удовольствие никто не запретит. А мужичок встретится, все-таки почтение больше». «Тебе, Павлушка, кокарда не крылу», — сказал Передонов. «И ты от меня отстань. Ты меня запылил своими копытами». Володин обиженно умолк, но шел рядом. Передонов сказал озабоченно. «Вот еще на Рутиловых девок надо бы донести. Они в церковь только болтать да смеяться ходят. Намажутся, нарядятся да и пойдут. А сами ладан крадут, да из него духи делают. От них всегда вонька пахнет». «Скажите, помилуйте», — качая головою и тараща тупые глаза, говорил Володин. По земле быстро ползла тень от тучи и наводила на Передонова страх. В клубах пыли по ветру мелькала иногда серая недотыкомка. Шевелилась ли трава по ветру, а уже Передонову казалось, что серая недотыкомка бегала по ней и кусала ее, насыщаясь. «Зачем трава в городе?» — думал он. «Беспорядок! Выполоть ее надо!» Ветка на дереве зашевелилась, съежилась, почернела, закаркала и полетела вдаль. Передонов дрогнул, дико крикнул и побежал домой. Володин трусил за ним озабоченно, с недоумевающим выражением в вытаращенных глазах, придерживая на голове котелок и помахивая тросточкою. Богданов в тот же день призвал Мачигина. Перед входом в инспекторскую квартиру Мачигин стал на улице спиною к солнцу, снял шляпу и причесался на тень пятернею. «Как же это вы, юноша, а? Что это вы такое выдумали, а?» — напустился Богданов на Мачигина. «В чем дело?» — развязно спросил Мачигин, поигрывая соломенную шляпу и пошаливая левую ножкой. Богданов его не посадил, ибо намеревался распечь. «Как же это? Как же это вы, юноша, кокарду носите, а? Как это вы решились посягнуть, а?» — спрашивал он, напуская на себя строгость и усиленно потрясая серенькую свою еретицею. Мачигин покраснел, но бойко ответил. «Что ж такое? Разве ж я не вправе?» «Да разве же вы чиновник, а? Чиновник?» — заволновался Богданов. «Какой вы чиновник, а? Азбучный регистратор, а?» «Знак учительского звания», — бойко сказал Мачигин и внезапно сладко улыбнулся, вспомнив о важности своего учительского звания. «Носите палочку в руках, палочку! Вот вам и знак учительского звания», — посоветовал Богданов, покачивая головою.
«Помилуйте, Сергей Потапыч», — с обидой в голосе сказал Мачигин. «Что же палочка? Палочку всякий может, а кокарда — для престижа».
«Для какого престижа, а? Для какого? Какого престижа?» — накинулся на юношу Богданов. «Какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник?»
«Помилуйте, Сергей Потапыч», — рассудительно доказывал Мачигин. «В крестьянском малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения. Сей год гораздо ниже кланяются». Мачигин самодовольно погладил рыженькие усики.
«Да нельзя, юноша, никак нельзя!» — скорбно покачивая головою, сказал Богданов.
«Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды все равно, что британский лев без хвоста», — уверял Мачигин. «Одна карикатура».
«При чем тут хвост, а? Какой тут хвост, а?» — с волнением заговорил Богданов. «Куда вы в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а?»
«Нет уж, вы, юноша, кокарду снимите, сделайте божескую милость».
«Нельзя, как же можно? Сохрани бог, мало ли кто может узнать».
Мачигин пожал плечами, хотел еще что-то возразить, но Богданов перебил его. В его голове мелькнула блистательная, по его разумению, мысль. «Ведь вот вы ко мне без кокарды пришли, а? Без кокарды? Сами чувствуете, что нельзя». Мачигин замялся было, но нашел и на этот раз возражение.
«Так как мы сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы состоим за уряд интеллигентами».
«Нет уж, вы, юноша, знайте», — сердито сказал Богданов, — «что это нельзя. И если я еще услышу,
тогда мы вас уволим».
Грушина время от времени устраивала вечеринки для молодых людей, из числа которых надеялась выудить мужа. Для отвода глаз приглашала и семейных знакомых. Вот была такая вечеринка. Гости собрались рано. На стенах в гостиную Грушиной висели картинки, закрытые плотно кисеёю. Впрочем, неприличного в них ничего не было. Когда Грушина подымала с лукавую и нескромную усмешечкою кисейные занавесочки, гости любовались голыми бабами, написанными плохо.
«Что же эта баба кривая?» — угрюмо сказал Передонов.
«Ничего не кривая!» — горячо заступилась Грушина за картинку. «Это она изогнулась так!»
«Кривая!» — повторил Передонов. «И глаза разные, как у вас!» «Ну, много вы понимаете!» — обиженно сказала Грушина. «Эти картинки очень хорошие и дорогие. Художникам без таких нельзя!»
Передонов внезапно захохотал. Он вспомнил совет, данный им на днях Владе.
«Чего вы заржали?» — спросила Грушина. «Нартанович, гимназист, своей сестре Марфе платье подпалит», — объяснил он. «Я ему посоветовал это сделать».
«Станет он палить, нашли дурака», — возразила Грушина.
«Конечно, станет», — уверенно сказал Передонов. «Братья с сестрами всегда ссорятся. Когда я маленький был, так всегда своим сестрам пакостил. Маленьких бил, а старшим одежду портил».
«Не все же ссорятся», — сказал Рутилов. «Вот я с сестрами не ссорюсь».
«Что ж ты с ними, целуешься, что ли?» — спросил Передонов.
«Ты, Ардальон Борисович, свинья и подлец, и я тебе оплеуху дам», — очень спокойно сказал Рутилов.
«Ну, я не люблю таких шуток», — ответил Передонов и отодвинулся от Рутилова. «А то еще, — думал он, — и в самом деле даст. Что-то зловещее у него лицо».
«У нее, — продолжал он Марте, — только и есть одно платье, черное».
«Вершина ей новое сошьет», — с завистливой злостью сказала Варвара. «К свадьбе все приданное сделает».
«Красавица, индо лошади жахаются», — проворчала она тихо и злорадно посмотрела на Мурина.
«Пора и вам венчаться», — сказала Приполовенская. «Чего ждете, Ардальон Борисович?»
Приполовенские уже видели, что после второго письма Передонов твердо решил жениться на Варваре. Они и сами поверили письму. Стали говорить, что всегда были за Варвару. Ссориться с Передоновым им не было расчета. Выгодно с ним играть в карты. А Геня делать нечего, пусть подождет. Другого жениха придется поискать.
Приполовенский заговорил. «Конечно, венчаться вам надо. И доброе дело сделаете, да и княгине угодите. Княгине приятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите, и доброе дело сделаете, вот и хорошо будет. А то так-то что же? А тут все же доброе дело сделаете, да и княгине приятно».
«Вот и я тоже говорю», — сказала Приполовенская.
А Приполовенский не мог остановиться, и, видя, что от него уже все отходят, сел рядом с молодым чиновником и принялся ему растолковывать то же самое. «Я решился венчаться», — сказал Передонов, «только мы с Варварой не знаем, как надо венчаться. Что-то надо сделать, а я не знаю, что».
«Вот, дело нехитрое», — сказала Приполовенская.
«Да если хотите, мы с мужем вам все устроим. Вы только сидите и ни о чем не думайте».
«Хорошо», — сказал Передонов,
— «я согласен. Только чтоб все было хорошо и прилично, мне денег не жалко».
«Уж все будет хорошо, не беспокойтесь», — уверяла Приполовенская. Передонов продолжал ставить свои условия.
«Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные вызолоченные, а я так не хочу. А чтоб были настоящие золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец заказать обручальные браслеты. Это и дороже, и важнее».
Все засмеялись.
«Нельзя браслеты», — сказала Приполовенская, легонько усмехаясь. «Кольца надо».
«Отчего нельзя?» — — с досадою спросил Передонов. «Да уж так, не делают».
«А может быть, и делают», — недоверчиво сказал Передонов. «Это еще я у папа спрошу, он лучше знает».
Рутилов, хихикая, советовал. «Уж ты лучше, Ардальон Борисович, обручальные пояса закажи».
«Ну, на это у меня и денег не хватит», — ответил Передонов, не замечая насмешки. «Я не банкир. А только я на днях во сне видел, что венчаюсь, а на мне атласный фрак, и у нас с Варварой золотые браслеты. А сзади два директора стоят, над нами венцы держат и аллилую поют».
«Я сегодня тоже интересный сон видел», — объявил Володин. «А к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне, в золотой короне, а передо мною травка, а на травке барашки. Все барашки, все барашки, бе-бе-бе. Так вот все барашки ходят и так вот головой делают, и все эдак бе-бе-бе».
Володин прохаживался по комнатам, тряс лбом, выпячивал губы и блеял. Гости смеялись. Володин сел на место, блаженно глядя на всех, щуря глаза от удовольствия, и смеялся тоже бараньим блеющим смехом. «Ну что ж дальше?» — спросила Грушина, подмигивая гостям.
«Ну и все барашки, а тут я и проснулся», — кончил Володин.
«Барану и сны бараньи», — ворчал Передонов. «Важное кушанье, бараний царь».
«А я сон видела», — с нахальной усмешкой сказала Варвара. «Так его при мужчинах нельзя рассказывать. Уже вам одной расскажу».
«Ах, матушка Варвара Дмитриевна, вот-то в одно слово, и у меня тоже!» —
хихикая и подмигивая всем, отвечала Грушина.
«Расскажите, мы мужчины скромные, вроде дам», — сказал Рутилов.
И прочие мужчины просили Варвару и Грушину рассказать сны.
Но те переглядывались, погано смеялись и не рассказывали.
Сели играть в карты. Рутилов уверял, что Передонов отлично играет. Передонов верил. Но сегодня, как и всегда, он проигрывал. Рутилов был в выигрыше. От этого он пришел в большую радость и говорил оживленнее обыкновенного.
Передонова дразнила недотыкомка. Она пряталась где-то близко. Покажется иногда, высунется из-за стола или из-за чьей-нибудь спины и спрячется. Казалось, она ждала чего-то. Было страшно. Самый вид карт страшил Передонова. «Дамы по две вместе». «А где же третья?» — думал Передонов. Он тупо разглядывал пиковую даму, потом повернул ее другой стороною. Третья, может быть, спряталась за рубашкой.
Рутилов сказал: «Ардальон Борисович своей даме за рубашку смотрит». Все захохотали. Между тем в стороне два молоденьких полицейских чиновника сели играть в дурачки. Партии разыгрывались у них живо. Выигравший хохотал от радости и показывал другому длинный нос. Проигравший сердился. Запахло съестным. Грушина позвала гостей в столовую. Все пошли, толкаясь и жеманясь. Расселись кое-как.
«Кушайте, господа», — угощала Грушина. «Ешьте, дружки, набивайте брюшки по самые ушки».
«Пирог ешь, хозяйку тешь!» — кричал радостно Мурин. Ему было весело смотреть на водку и думать, что он в выигрыше.
Усерднее всех угощались Володин и два молоденьких чиновника. Они выбирали кусочки получше и подороже и с жадностью пожирали икру. Грушина сказала, принужденно смеясь:
«Павел-то Васильевич пьян да призорок! Через хлеб да за пирог!»
Нечто она для него икру покупала. И под предлогом угостить дам она отставила от него все, что было получше. Но Володин не унывал и довольствовался тем, что осталось. Он успел съесть много хорошего с самого начала, и теперь ему было все равно.
Передонов смотрел на жующих, и ему казалось, что все смеются над ним. С чего? Над чем? Он со стервенением ел все, что попадалось, ел неряшливо и жадно. После ужина опять играли. Но скоро Передонову надоело. Он бросил карты и сказал: «Ну вас к черту!»
Не везет. Надоело. Варвара, пойдем домой».
И другие гости поднялись за ним. В передней Володин увидел, что у Передонова новая тросточка. Осклабясь, он поворачивал ее перед собой и спрашивал: «Ардаша, отчего же тут пальчики калачиком свернуты? Что же это обозначает?»
Передонов сердито взял у него из рук тросточку, приблизил ее набалдашником с кукишем из черного дерева к носу Володина и сказал: «Шиш тебе с маслом!» Володин сделал обиженное лицо.
«Позвольте, Ардальон Борисович, — сказал он, — я с маслом хлебец изволю кушать, а шиша с маслом я не хочу кушать».
Передонов, не слушая его, заботливо кутал шею шарфом и застегивал пальто на все пуговицы. Рутилов говорил со смехом:
«Чего ты кутаешься, Ардальон Борисович? Тепло».
«Здоровье всего дороже», — ответил Передонов.
На улице было тихо. Улица улеглась во мраке и тихонько похрапывала. Темно было, тоскливо и сыро. На небе бродили тяжелые тучи. Передонов ворчал:
«Напустили темени. А к чему?»
Он теперь не боялся. Шел с Варварой, а не один. Скоро пошел дождь. Мелкий, быстрый, продолжительный. Все стало тихо, и только дождь болтал что-то навязчиво и скоро, захлебываясь. Невнятные, скучные, тоскливые речи. Передонов чувствовал в природе отражение своей тоски, своего страха, под личиной ее враждебности к нему. Той же внутренней и недоступной внешним определением жизни во всей природе, жизни, которая одна только и создает истинные отношения, глубокие, несомненные между человеком и природой, этой жизни он не чувствовал. Потому-то вся природа казалась ему проникнутую мелкими человеческими чувствами. Ослепленный обольщениями личности и отдельного бытия, он не понимал дионисических, стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из нас.